«Свобода в клубах» в Праге. Проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Европа, 89. 30 лет распада социалистического блока и бархатной революции глазами поколения 90-х и в комментариях экспертов. Обсуждают политолог Кароль Лучко, Варшава, словист Йована Георгиевский, Белград, гражданский активист Якуб Мучко, Прага. Комментирует историк Ярослав Шимов и журналист-политолог Ефим Фиштейн. Программу ведет Елена Фанайло.
Почему можно говорить и можно ли говорить о том, что 89-й год в политической жизни Европы был неизбежен? Почему нам так кажется сейчас? И справедливо ли это?
Я думаю, что нам не кажется. Так это и было. Несмотря на знаменитое изречение Горбачева о том, что система имела еще 10-летний запас прочности, как он сказал, я не думаю, что это так. Были новые правительства в это время уже в Венгрии и в Польше. Правительство круглого стола с участием представителей оппозиционных сил, а Восточная Германия бурлила, кипела, и это все привело фактически к прорыву Берлинской стены. Могла ли Чехословакия тогда остаться каким-то островом блаженных, где не происходили бы эти изменения? Генсеки или персеки компартии сменялись один за другим в течение месяца-двух, пока последний персек партии, Василь Могорита, не созвал встречу коммунистов из Федерального собрания и не приказал им прямым текстом голосовать за избрание Дубчика председателем Федерального собрания, а Вацлава Гавела президентом. Как можно говорить о том, что что-то можно было изменить, когда весь этот год страна бурлила, начинался год с демонстрации в память о Яне Палахе, о его самосожжении, а кончился тем, что вчерашний политзаключенный Вацлав Гавел, который, как говорится, вышел за ворота тюрьмы и практически сразу же стал главным кандидатом на президента страны. Так многие утверждают, что это хитрейший замысел КГБ и СТБ здешней разведки. И так здорово все это они прокрутили, провернули. Мне это кажется полным абсурдом.
Когда в России вспоминают 89-й год, есть две... Обычно два мнения. Как это было здорово и как это было ужасно. Я хочу спросить у вас по воспоминаниям ваших родителей, как это обсуждается в семье, вот каким был этот год революции столь быстрых, что они заняли, ну, фактически полгода, и революции бескровных по сравнению с одной.
Немножко коротко про свой как бы личный контекст.
Да,
дело,
конечно,
в том, что я сам живу, учусь в Праге как студент, но одновременно родом с маленького города в Южной Моравии, который своим контекстом совсем отличается от Праги, да, так что могу вам передать.
Это тем более интересно.
Восприятие, две картины. Я сам тоже с довольно активной католической семьи, где наш прадедушка сам был убит коммунистами прямо в первом месяце 48-го года. И мой дедушка, например, активно думал о том, чтобы подписать харту 77-го года, так называемую, против коммунистического режима. Так что мы все были воспитаны в этом сильно демократическом, даже в той традиции, так называемой, Первой Республики, Масариковской, да, традиции такого либерального католицизма, да. И все так ожидали, конечно, 89-й год, как... Ну, наконец уже коммунисты все закончат, будет какой-то шанс новой жизни, да. Именно мои родители были тогда студентами и тоже активно участвовали в революции. Даже там в маленьких регионах, в маленьких городах расширяли разные письма, разные афиши про это. Ну и сразу начали пользоваться новыми годами после революции, чтобы въехать за границу. Например, мама работала в Канаде на стажировке.
А она по специальности кто?
Ну, она в туризме хотела работать, да. Нет никакой высокого образования, университета.
Дело не в этом, я просто хочу понять, ну, чтобы наши
они воспринимали так,
что... и зрители поняли, какие возможности для каких людей.
Они восприняли просто это так, что тот скучный, бедный коммунизм вот этого последнего периода стабильности, это то, что мы знаем от
Брежнева. Нормализация,
от,
то, что называлось у вас нормализация.
Это наконец закончится и начнем жить новую жизнь. Ну, конечно, история продолжается до сегодняшнего дня.
Мы об этом поговорим. Пока вот семейный портрет, так сказать, этого года. Ивана.
Как мне рассказывала, в 89-м году никто не То есть, может быть, некоторые общали, но никто не говорил о том, что, может быть, сейчас все закончится, и мы начнем какую-то новую жизнь, то есть начнется развал страны и все эти вооруженные конфликты. Ну, в 89-м все жили более-менее мирно. Моим родителям было столько лет, сколько мне сейчас.
25. А вы из какого города?
Я с юга Сербии. Это городок между Софией, столицей Болгарии, и Нишем, который второй по величине город в Сербии. Мой город называется Пирот. Мама в этом году начала работать, поступила в магистратуру, а папа только что закончил бакалавриат, и получилось, что... То есть он был обязан служить в армии. То есть я сейчас, когда думала о том, о чем мы будем сегодня разговаривать, просто на момент подумала о том, что, может быть, если папа окончит чуть позже, или если бы он решил сначала поступить в магистратуру, а потом служить в армии, потому что в Югославии существовала воинская повинность, может быть, меня бы не было, потому что те, которые служили с 90-го и 91-го, они оказались в какой-то момент в... этих вооруженных конфликтов, то есть их отправляли в разные части бывшей Югославии. Но 89-й все еще был вот таким совершенно нормальным годом. В Загребе прошел европейский чемпионат по баскетболу. Югославия стала чемпионом Европы. Но уже начинались вот эти забастовки в Косово и... Вот все это, что произойдет в начале 90-х.
Уже чувствовалось.
Да.
Все-таки
да,
было в воздухе
да,
это,
да? Да, да, да. Но мне кажется, что в тот момент только те, кто были в Косово, в их жизни что-то менялось, а все остальные, в остальных частях, ну, вообще, моя мама после 90-м году, она планировала там учиться и в Германии, и оформлять визу, начинать вот там работать в каком-то институте. Но граница закрылась быстро, югославская, она не могла никуда
конечно,
ехать.
Что, конечно, невероятно. Югославия была открытой страной, если говорить
да,
о
да, лагере.
Это фактически единственная страна, где люди могли учиться в Европе. Да? И внезапно начинаются изменения совсем в другую сторону.
Да.
Мы к этому тоже вернемся. Теперь, Кароль, каждый свои карты на стол. Карты на стол, ваша очередь.
Ну, мои родители вообще не были еще знакомы в то время, когда все это произошло, поэтому у них несколько отличались то, как они это пережили. Моя мама мне рассказывала, что у нее среди знакомых все уже, ну, все голосовали против коммунистов, у нас были выборы первые, частично свободные.
А вы из какого города?
С Варшавы,
вы
и родители тоже с Варшавы
так,
были.
Так, понятно.
Она мне рассказывала, что все уже... Ну, никто даже не представлял себе, что этот режим может даже продолжаться. То есть, когда уже были выборы, все голосовали против, и, ну, это все было в каком-то смысле естественно. А с второй стороны, у меня папа, он был активен в демократической оппозиции, он все это наблюдал больше с такой общей картины того, что, ну, в начале 80-х были волнения, потом в Польше был... военное положение было введено.
Это как и... пошутил или не пошутил один из философов, который описывает этот период, это время. В Польше это заняло 10 лет.
Вот, вот, о чем я говорю. И он мне рассказывал, что после этого военного положения уже у людей, люди немного потеряли надежду на то, что все это изменится.
Что-то изменится.
И для него он мне сказал, что это было немного неожиданностью, что вдруг все поменялось, ну, не, что, не то, что завтра мы проснулись и все поменялось, но в каком-то смысле, да, очень неожиданно это все произошло.
Ну, собственно, Польша фактически первая страна восточного, так называемого восточного блока, в которой меняется правительство, потому что Москва снимает, так сказать, свое военное обеспечение этих режимов. Это лето и осенью уже...
Да, в каком-то смысле, да.
Как карточный домик сыплется.
Ну, в Польше было еще у людей ощущение часто, что все равно, ну, пропаганда внутренняя была такая, что, ну, все равно СССР мог бы наступить. У людей было такое представление, что была такая опасность. Даже если реально уже не было во время, когда уже перестройка началась, люди некоторые понимали, что такого не может быть уже, но... Здесь все равно была такая... Ну, в 81-м году это было реально.
Какие новые ценности были приобретены людьми, ну, были, например, приобретены в этой стране, чехами, словаками? Какие плюсы, какие возможности открылись перед людьми? И какие минусы заодно, может быть? Вот что принес 89-й год, что принесла и эта революция? Мы можем говорить, конечно, о том, что это революция в жизнь людей.
Трансформация охватила все, без исключения, аспекты чехословацкой действительности, чехословацкой жизни. Она была достаточно, на мой взгляд, организована. Она была по шагам организована, спланирована. Реституция, возвращение украденного людям. В связи с реституцией появился какой-то первый капитал. Потом приватизация. Правда, в самом начале стояла еще люстрация, некий карантин, проверка на вшивость. Благодаря люстрациям, которых многие в Европе не хотели и не рекомендовали чехам и словакам проводить люстрацию. Благодаря люстрациям в начале, в самый важный момент жизни страны, фактически, вот эти люди с токсическим прошлым, как сейчас бы сказали, бывшие сотрудники СТБ, разведки, бывшие высокие функционеры, они в течение первых лет не могли уже попасть в новые структуры. То есть, что получила страна в результате? Совершенно капиталистическую экономику, настолько эффективную, это хорошо бы сказать вслух, что это самая сегодня эффективная экономика Европейского Союза, с гораздо более высокими приростами ВВП и самой низкой в Европе незанятостью, безработицей. Страна поднимается по этой шкале среднего показателя по Евросоюзу, поднимается бесконечно, все время. Она ни разу не упала, она все время сейчас поднимается по этой шкале, достигая сейчас порядка 87-88% среднего показателя по качеству жизни, по потребительским возможностям и так далее.
Европа вообще стоит перед новыми вызовами. Это, прежде всего, вызовы популизма. Вызовы сепаратизма, как вы уже упомянули. Вот ваша версия, почему это возможно сейчас и как это выглядит?
Нечего предложить новому поколению. Предложить ему, вы будете жить так же хорошо, как вы живете сейчас, а может быть даже лучше, уже это ложь, потому что все знают, что следующее поколение не будет жить так хорошо, как их отцы. Такого проекта будущего и какая-то даже самая гениальная личность придумать не может. Для этого должны созреть предпосылки. Эти трудности естественны, и не нужно их валить на какого-то злого дядю, который пришел с каким-то популистскими лозунгами и все испортил.
А у вас какой-то персонифицированный образ 89-го или вообще конец 80-х, начало 90-х существует? Ну, я не знаю, какие-то метафоры, какое-то эмоциональное представление об этом?
Вспоминания вообще с детства какого-то политического события, не связанного с нашей семейной жизнью, это 99-й год. То есть та война, которая была в Югославии. Вот.
Понятно.
И тут в этом существует вот эта эмоциональная связь. Это, мне кажется, это часть. Получается, кто-то освободился в тот момент, а для кого-то
это было началом трагедии. Я вообще считаю, что вы правы, что нам можно нарисовать такой контекст пошире, от 80-х до конца 90-х, разумеется, потому что 89-й год представляется такой исторической неизбежностью, да, и вот никакого сослагательного наклонения или оно возможно, Якуб. Ваш эмоциональный образ 89-го года и времени вокруг.
Кстати, первые 90-е годы после нашей бархатной революции стали, может, прямо для всего народа периодом такого огромного оптимизма, да, персонализированного Вацлавом Гавлом. Ну, не только. Все те диссиденты, которые стали где-то в подполье до этого, где-то в тюрьмах, сразу стали нашими политиками, теми, которых слушают там в американском конгрессе в США, когда весь мир начинает рассказывать про Чехословакию, как это страна, которая хочет себя реформировать, выйти как бы весь этот мир, даже когда были какие-то серии моменты и проблемы, но тоже связанные с нашей приватизацией, которую сегодня очень активно опять изучаем, говорим о том, что там даже то наше правительство, особенно с Вацлавом Клаузом, тогдашним премьер-министром, который всегда говорил о том, что приватизацию нужно сделать абсолютно без никакого ограничения. Да? Сам рынок все сделает.
Все сделает,
да?
Ага, самое... как же.
Да. Mm-hmm. Ну и сейчас начинаем как бы признавать, что было немножко не так. У нас тоже возникла новая олигархия из этих годов. Но все равно для всего нашего народа, именно нашего поколения, которое начало активно путешествовать, например, во время средней школы я был где-то на трех или четырех студенческих обменах по всему миру, да. Поэтому все наши школы очень активные, да. Был просто такой период ожидания, что будет дальше, как будем жить по-другому. Это начало сменяться где-то, может, с экономическим кризисом или вот этим сегодняшним так называемым беженским кризисом. В то время к нам начали приходить именно беженцы из югославских стран, и мы к ним относились очень открыто. Да? Так как Югославия для нас в 80-е годы стала таким примером, как можно строить социализм более
человечным лицом, да, то, о чем просили ваши политики.
Да, точно.
Вот это интересный у вас диалог.
Ну, просто, насколько я знаю, первый вообще лагерь, то есть место, в котором могли жить беженцы, основано именно из-за того, что в Югославию приезжали беженцы из Чехословакии, которые не хотели жить под... Да.
Что предшествовало 89-му году в Польше и что предшествовало в Венгрии? Вот каково было это десятилетие 80-х?
В Венгрии самый острый кризис случился очень рано, в 56-м году. А потом вся эпоха Яноша Кадера – это вот как бы прирастание друг к другу, залечивание вот этих ран 56-го года, вернее, их замазывание, потому что залечить их до конца тому, той системе так и не удалось. Попытка вот методами этого гуляшного коммунизма, так называемого, сделать такое несколько убогое по сравнению с Западом подобие потребительского общества, за счет этого успокоить объективные противоречия политические и социальные, которые в системе были. То есть, если брать Венгрию, то это тот самый веселый барак соцлагеря, страна, в которой продавались вполне свободно, допустим, книги, за которые в Чехословакии можно было даже и сесть, или просто иметь некие неприятности. Такая система, которая потом у многих вызывала ностальгию, но которая, в общем, ее внутренняя логика была направлена на то, что вот как раз когда уже можно будет, она очень быстро растает, потому что там эта травма 56-го года предопределяла тот момент, что общество жило, ну, в общем, оно примирилось, но не забыло. И вот эти все 30 с лишним лет после 56-го года – это жизнь вот в этом вынужденном, так сказать, облегченном коммунистическом формате, но он был совершенно очевидно вынужденный. И даже значительная часть вот правящего слоя в 88-89 году, они как бы с удовольствием избавляются от вот этих вот чрезмерно жесткого каркаса. Кадр уходит в тень. И уже в начале 89-го года принимается решение о том, что возможна многопартийность. Де-факто коммунисты сами принимают решение. Ситуация неудержима, давайте-ка мы вернемся к каким-то нормам. Тем более, что, так сказать, большой брат уже не давит.
Если говорить про эмоции и метафоры, образ 89, знаете, точнее сказать, 80...
Когда я рос, я никогда не сталкивался с... кем-то или с какими-то идеями, которые бы противоречили этому образу. Никто даже не ставил это под вопрос. Только во взрослой жизни я понял, что есть люди в других странах, которые отрицают то, что это были хорошие перемены, то, что жизнь улучшилась. Поэтому я бы сказал, что у меня такое представление, что это было естественно, натурально, закономерно. Закономерные перемены, можно сказать.
Ну, у меня такое же представление. У меня из России такое же представление.
Ну, вы сами знаете, что в России отличаются немного.
Но сейчас, ретроспективно, люди, очень многие люди, которые даже с удовольствием принимали участие в событиях этого года, говорят, ой, наверное, это была ошибка. Я думаю, что причина здесь, ну, в России, это определенная социальная фрустрация. Все-таки очень жестко были проведены реформы начала 90-х. Ну, Бальцерович, в общем, не нежной рукой угладил польский народ по голове, а, в общем, он устроил такое настоящее испытание, да. А люди просто сейчас, которые превращаются в поддерживающих режим персонажей, вот это связано вот с определенными социальными такими недовольствиями.
Ну, да, просто
длинными,
мне кажется, по крайней мере, в наших странах, ну, не знаю, как в Чехии, в Сербии, но у нас идея коммунизма полностью провалилась, можно сказать. То есть никто даже уже не ставил этот вопрос. Ну, 80-е это были годы какой-то стагнации, где ничего не менялось, всем жилось плохо, все видели, что все могли поехать, молодые люди, в Западный Берлин заработать марки, менять на доллары, вернуться, жить себе хорошо. И никто не видел, зачем нам жить в этой, ну, такие рассказы у меня у моих родителей, зачем нам жить в этой стране. То есть Польша ничего не проиграла так от этих перемен. Люди потеряли работу, но в то же время не было никаких, никакой партии, никаких коммунистов, которые бы сказали, давайте вернем все обратно. Не было таких людей просто. Ну, немного вот в этом, мне кажется, отличие от России, от постсоветского пространства, где все-таки были люди, которые говорили, что ну, СССР провалился, это, ну, знаете, даже кто говорил, что это наша катастрофа, можно сказать.
Да, мы знаем этого человека.
В Польше 80-е годы, годы огромного напряжения. Годы поначалу, в общем-то, изрядной бедности и нищеты, потому что экономика просто перестала работать в 81-82 годах. Там. И это, в общем-то, уже откровенная борьба ПОРП, правящей партии, которая с привлечением армии, за счет того, что человек военный, так сказать, был поставлен во главе режима, откровенной жесткой силой удерживает, так сказать, положение, удерживает власть. До второй половины 80-х, когда опять-таки становится можно, и возникает ситуация, когда солидарность, как главная сила оппозиции, сохранила свою популярность, там есть с кем разговаривать. И, собственно, тем самым начинается очень короткий переходный этап к полноценной демократии, который завершается избранием Леха Валенцы в 90-м году следующим первым некоммунистическим президентом Польши. Но суть-то на самом деле одна и та же. Вот эти общества, которым навязали этот режим, на самом деле в конце 40-х, начале 50-х, они постепенно распрямляются, поскольку сняли вот эту вот крышку, которую их придавили.
Очень многие комментаторы говорят, что в определенном смысле странам Центральной Европы было легче прощаться с советским прошлым, потому что коммунизм – это вещь, которая пришла на штыках. Я имею в виду итоги Второй мировой войны. Я имею в виду освобождение Восточной Европы и ялтинские послевоенные договоренности. Ваши страны оказались под рукой Москвы, ну, я уже штампами сейчас говорю, да, это так. Вы можете согласиться, что это была такая, ну, можно сказать, антимосковская или антикремлевская или антирусская идея, что мы сбрасываем власть коммунистов? Или это было понимание того, что это и наша внутренняя проблема тоже?
У нас с приходом в Красную армию не было никаких там репрессий, интеллигенции, которая бы стала новым правительством, например. Мы, если я не ошибаюсь, стали только одной страной, которая коммунизм решила, выбрала демократически, да? Точно после войны, 46-й год, если не ошибаюсь, там произошли более-менее демократические выборы, где коммунистическая партия выиграла, да? Так что я это говорю потому, что в нашей истории коммунизма нужно отличать как бы два такие периода. До 68-го года, до оккупации и после него. После оккупации мы это уже, конечно, воспринимали как что-то российского, московского, советского. Это уже не наше. То, что было в 90-е годы, такой эмоциональная эйфория, да, за то, что давайте будем строить новое общество, то же самое было в 50-е годы в нашей стране. Это нужно признать, как бы. Большинство людей поддерживало тогдашние коммунистические реформы.
Старшие чешские товарищи мне ровно это и рассказывали.
Но потом произошло эти Пражская весна и 60-е годы, либо попытка этого, ну, хотим какой-то другой социализм. Не 50-х годов такой сталинистский.
Сталинистский.
Но и какой-то другой, может, похожий на Югославию, да, где будут ожидать, уважать право человека, но одновременно экономически будет социализм. Ну и потом просто пришло извне какое-то другое решение. И от тех пор, конечно, и поэтому, может, в этом тоже частично сегодня проблема, что многие уже не хотят как-то признать нашу ответственность за наш коммунизм, да. Мы хотели строить новое общество, новую страну, ну, очень просто эмоционально, да. Даже мои родители сегодня это как бы признают и говорят, ну, мы совсем не ожидали что такое демократия, что такое личная ответственность. Не были готовы к этому, да? Это просто все рухло, вся система, и давайте сейчас будем жить в каком-то новом раю, да? И все за нас опять сделают. Там или Евросоюз, или американцы.
Да.
И когда постепенно оказалось то, что это не все так просто, и мы должны даже лично к этому присоединиться и просто строить новую страну, что не сделает уже никто другой, даже не Россия или Советский Союз. Мы должны сами. Это уже где-то после там, 2003 года, я
даже
не знаю, 2004, и такое начало немножко так, ну, может, все так, мы поменяли наше мнение, может, по-другому, может, те 90-е годы не так все правило. Мы даже не ожидали то, что будет так всего сложного от нас ожидаться, то, что будем должны помогать сегодня каким-то беженцам и вместе со всем Евросоюзом заниматься мировыми проблемами, международными проблемами. Нам никто не сказал в 90-е годы, что это...
Что так может случиться, да? Что так
может даже, что кто-нибудь будет от нас этого ожидать и требовать, да? Никто не... Даже когда мы вступали в 2004 году в Евросоюз, мы опять, так как отказались от коммунизма, особенно ожидали повышения экономического уровня. Но то, что это одновременно и какая-то личная ответственность политическая, это уже мало. Но сам Вацлав Клаус, опять премьер-министр, который тогда был за это, говорил, вот только один аргумент за Евросоюз. Давайте вступим туда, потому что можем опять улучшить наши условия здесь, экономические.
Как Варшава?
Ну, я вынужден вас огорчить, потому что у нас очень черно-белая картина в Польше.
Так.
Просто все эти события в начале 40-х годов, 50-х, они полностью вписываются в этот весь, знаете, национальный пафос Польши, как страны, которая... страдает.
Всегда страдала.
Всегда страдает.
Потеряла свою национальную идентичность, потеряла государственность, потеряла все, была основной жертвой 20 века. Да, вот такой вот дискурс. Дискурс жертвы.
Такой дискурс. Ну, у нас часто до сих пор говорят, что жертвы, принесенные поляками во время Второй мировой войны, были почти что равнозначные с теми, которые принес еврейский народ. Знаете, такие даже мнения есть в Польше.
Ну...
Эти события, когда... были вооруженные, можно сказать, сегодняшними словами, ополченцы, которые после Второй мировой войны продолжали бороться против новых
войск.
До 50-х годов.
До 50-х годов,
боролись в лесах во всей стране. Ну и репрессии против этих людей, которые в нашей историографии признаются борцами за независимую Польшу.
Да.
То, что их, их и другую оппозицию притеснялись, с ней боролись, смертная казнь применялась. То, что такие события происходили, это все-таки сказывается на том восприятии коммунизма в Польше как такого очень феномена, что-то, что произошло, пришло из Востока, можно так сказать, даже в таком очень примитивном.
Вы меня ничего не огорчили, вы наоборот подтвердили мое впечатление, в общем-то, из разговора с людьми, из изучения литературы 20 века и, собственно, из того, что я знаю об этих отношениях. Самый любимый пример независимости мой, это, конечно, Йосип Броз Тито, который отделился от Советского Союза как только мог. Для стран бывшей Югославии разговаривать про... Любим мы Советский Союз или не любим, это вообще не про то разговор. И вообще
мы расстались с там в 48-м, мне кажется.
Да? Да, до свидания.
Да, но уже, например, мне мама рассказывала о том, как она уже там под конец 80-х, они ездили в Советский Союз, просто на экскурсии, так далее. Просто до этого, до смерти Тита, мне кажется, что мало таких историй. Хотя бы люди путешествовали, но на политическом уровне все было достаточно...
Ивана, можно ли сказать, куда смотрели люди в 89-м году у вас? Они смотрели внутрь себя, они смотрели на Берлин или на Москву?
Мне кажется, что люди смотрели просто на то, что происходило в их стране. И даже их просто... я много раз слышала о том, что в Югославии люди жили такой беззаботной жизнью. Конечно, что она не была совершенно беззаботной. И что они не тревожились много из-за того, что происходит в других странах, около них. Им жилось неплохо или даже хорошо. И это было достаточно. Кроме путешествия, мне кажется, что они не очень интересовались. И, конечно, существовала это определенная гордость по поводу того, что, да, я житель Югославии.
Большой я могу... страны.
Да. И я могу даже не смотреть, вот, что происходит вокруг. Как и с этим европейским чемпионатом по баскетболу, это последние совместные победы, последние совместные позитивные воспоминания, коллективные вот такие. Потому что на этом чемпионате выиграла не сборная там Хорватии или Сербии или Боснии, а Югославия. А после этого просто таких коллективных воспоминаний нет.
Вопрос о неизбежности 89-го года. Это нам кажется сейчас, что он был исторически неизбежен, или весь ход развития Восточной Европы после Второй мировой войны подводит нас к неизбежности краха социалистической системы, падения Берлинской стены и...
Далее везде.
И далее везде.
С 89-м годом, вообще с рубежом, так сказать, 80-х, начало 90-х, с крахом коммунизма, это очень соблазнительно. Вот именно такой подход, потому что, все настолько очевидно, быстро и красиво по-своему рухнуло, что кажется, что, это иначе и не могло произойти. На самом деле, мне кажется, что, конечно, огромным катализатором явились, естественно, горбачевские реформы со всеми их плюсами, минусами, с тем, что Михаил Сергеевич, при всем к нему огромном респекте, ввязался в бой, не имея, видимо, никакого плана, и, в общем, ход этого боя пошел совсем иначе, чем он себе представлял. Но это все могло бы быть гораздо более медленно, гораздо более, так сказать, печально, если смотреть с позиции тех, кому прежняя система не нравилась, вполне оправданно. Представьте себе, что у Юрия Владимировича Андропова было бы железное здоровье. И он проправил бы Советским Союзом еще лет так 10-15. Да, то есть мы имеем 83 плюс 15, 98 год его уход. То есть сама система, она была, конечно, не жизнеспособна. Но ее жизненный ресурс, он вовсе не предопределял ее такой моментальный крах. Там просто в одной точке сошлась масса факторов. Фактор таких достаточно радикальных реформ, которые, привели к быстрому размыванию фундамента коммунистического строя в Советском Союзе. И при перекидывании этих процессов на Восточную Европу, а влияние там было совершенно очевидное, основы этих режимов тамошних, естественно, еще быстрее растворились по той простой причине, что фундамент-то был гораздо более хлипкий, потому что во многих случаях в польском, допустим, в венгерском, особенно с Чехословакией сложнее несколько, они воспринимались все-таки как привнесенные извне большинством общества, а чужое легко и приятно разрушать.
Что считается неудачами? Понятно, что сейчас будут выборы в Европарламент. Всех страшно беспокоит, какое количество правых партий туда пройдет, каким будет этот новый Европарламент, как он будет голосовать и так далее, и так далее. Вот если говорить о том, почему возникает этот новый правый уклон в последние десятилетия.
Например, у нас правые мнения, они всегда были очень распространены. Просто в последние годы к ним прибавилась еще такая, черта популизма, какое-то другое поколение все-таки пришло. Я, если помню, еще там лет 5-10 назад, это еще было полностью старшее поколение, даже среди политиков правых партий, которые сейчас у власти в Польше, очень консервативных. То есть это еще были люди, которые в 80-х участвовали в событиях разных. Мое личное впечатление такое, что у них был какой-то еще какая-то моральность, можно сказать. И,
ну, да, old fashion, ну, есть польза в old fashion поведении некоторым.
Нет, я имею в виду, что это не люди, которые пришли в политику, чтобы, ну, большинство из них пришли в политику для того, чтобы захватить власть просто, потому что им нравилась власть. Это люди, которые с какими-то идеалами, ну, не все, конечно, какая-то часть из них.
Ну, я вам должна сказать, что ваш старший товарищ Адам Поморский, директор польского пен-центра, буквально недавно со мной разговаривая, и мы в дискуссии с ним были в Берлине, он сказал, что, в общем, все не так страшно. В Польше эти правые силы были всегда, но политическая культура, способ политического общения не позволяет правым даже принимать такие законы, которые бы они хотели.
Нет, потому что как раз молодые политики, они более нацелены на то, чтобы, ну, просто удержать власть.
«Свобода в клубах» в Праге, Европа, 89, 30 лет распада социалистического блока и бархатной революции глазами поколения 90-х. Программу ведет Елена Фанаева.
Чешский вариант популизма, как вы видите?
Для меня честно, то, что начало сегодня происходить, те крайне правые силы, так как их раньше в нашем народе где-то в последние десятилетия не было, для меня это стало шоком, честно. Особенно я это вижу в этом точно 2015 году, когда возникнул тот называемый беженский кризис, который, может, для нас стал такой первой проверкой, таким первым экзаменом того, насколько серьезно мы воспринимаем все те слова про демократию, право человека, солидарность,
верно,
ответственность за глобальные проблемы, угу, и как бы глобальные вызовы, которые должны сегодня решать, так как экологические проблемы, например, стало каким-то экзаменом, который прямо от нас что-то хотел, да. И тогда люди просто массово сказали: нет, мы не будем ни с кем никак делиться. Я не знаю, и об этом все сегодня спорим в нашей стране, насколько в этом сыграла роль высокая политика, и наоборот, насколько это стало как бы
народным
ответом народа.
Угу,
может быть, это было просто более-менее связано, так как просто высокая политика, особенно с нашим президентом, просто подтверждала настроение людей о том, что, ну, может, но все равно в этом Евросоюзе уже не так хорошо, потому что одна все время что-то хочет, мы уже стали опять жертвой их там каких-то неомарксистов, которые хотят завалить нашу страну беженцами, мусульманами.
Понятно. Все отнять и поделить, да, и заставить.
И сейчас, как бы, может, это стало даже таким зеркалом того, про что мы забыли в те 90-е годы. Про то, что Вацлав Гавел, например, часто говорил, что, или даже Масары когда-то, что демократия есть, но демократов мало, да. То восприятие того, что жизнь в свободе, она может даже сложнее, чем в несвободе.
Чувствуете ли вы, что сейчас вообще идеи европейских ценностей, идеи Евросоюза каким-то образом подвергаются сомнению? Ну, грубо говоря, люди больше хотят вернуться в свои национальные границы. Вот есть ли у вас какие-то границы, в которые вы бы могли вернуться? Вы русская, которая выросла в Чехии и учится по всей Европе.
Был первый мой опыт, мне было 19 лет, я полетела в Москву на полгода. И у меня был культурный шок. Всю жизнь я в школе, я училась в международной школе, и всегда представлялась, я русская. А приехав в Москву, меня все спрашивали: девушка, а вы откуда? И не москвичка ли я там, или из другого города, а из какой я страны. То есть там я себя абсолютно почувствовала иностранкой. И потеряла чувство какой-то родины, потому что не знала, как людям ответить. Я столкнулась с мужскими взглядами в метро, с бабушками в магазинах, и мне было очень некомфортно. И перед отъездом папа мне говорил: все плывут по течению ИС, а ты почему-то хочешь вернуться. Зачем? Я очень хотела попробовать, я очень рада, что я это сделала. И в Европе мне все равно, где я нахожусь, будь это Голландия, Германия, Чехия, везде я чувствую себя более-менее как дома. Но, возвращаясь в Москву, в Россию, я немножко чужая.
А, кстати, вот по украинскому вопросу мне интересно. Ведь наверняка же было какое-то количество беженцев 2014 года из Украины в Чехию. А как это выглядит?
Есть спор, говорить об одних беженцах или нет, потому что как раз наше предыдущее правительство, тоже консервативное, когда Евросоюз критиковал, что Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока, говорили, мы же приняли миллион беженцев с Украины.
С Украины.
Ну, как бы сравнивать эти вопросы немного неуместно, потому что, во-первых, много людей приехали не из регионов.
Беженцы они не получили в Польше.
Не из регионов, в которых есть война, а просто война, да. Из-за общего ухудшения экономического состояния.
И приехали наниматься на работу, фактически, насколько я понимаю. Да. То есть это украинские гастарбайтеры в Польше, да?
Да, сейчас их очень много, да.
Но еще там не было никакого такого прямо экзодуса, то, что 2 миллиона человек просто идет в другую страну. Да. Там время войны в Украине до сегодняшнего дня к нам, например, в Чехию пришло где-то 3000 человек, скажем так.
Это
больше, это миллион. Ну, хотя немного есть такой, можно сказать, экзодус. Я просто в какое-то время часто ездил между Киевом и Варшавой. И как раз очень часто с людьми, которые ехали на работу просто в Польшу. И очень много народа просто каждый день столько автобусов, вообще машин.
Страны 90-е и нулевые. Почему так по-разному выглядят теперь эти политические структуры, эти страны, эти, не знаю, как лучше про это сказать, эти общества, наверное, лучше.
Вы говорите по-разному, и это очень правильно, что по-разному, что вы так говорите, потому что на самом деле очень многие, особенно западные наблюдатели, они сейчас Венгрию и Польшу через запятую пишут, говоря о торжестве страшных ужасных популистов, о попытках отхода от демократии и так далее и тому подобное. А ситуация действительно очень разная. В Польше ситуация такова, что там вполне живая демократия, несмотря на то, что партия ПИС, Право и справедливость, которая вернулась к власти несколько лет назад, сейчас у нее и президент, и парламентское большинство, это действительно довольно жесткая консервативно-националистическая партия, но она действует в рамках демократической системы, и при попытках вот там какие-то провести, так сказать, перестановки, судебные реформы и так далее, она, с одной стороны, получает по рукам от Брюсселя и идет, сдает назад, на самом деле. Об этом тоже не очень часто пишут. Но, допустим, судебная реформа в том виде, в котором ПИС настаивал о ней, она отменена. А с другой стороны, она сталкивается с сопротивлением очень живой оппозиции, имеющей весьма значительное влияние в средствах массовой информации. И, в общем, там картина, да, борются два лагеря. Да, сейчас у одного некий перевес, но через пару лет все может быть совершенно по-другому, потому что между 2000, если я не ошибаюсь, 2007 и 2015 годами перевес был у другого лагеря. То есть демократия работает. Качинский может там кому-то не нравиться, он и мне не очень нравится. Человек, он странный, он явно очень травмирован этой гибелью брата в 2010 году. Там не все в порядке, но, с другой стороны, он твердый политик, он выстроил свою партию, и он не диктатор. Он даже не Пилсудский, с которого его иногда сравнивают, потому что, как и маршал Пилсудский, он сидит в стороне, формально не обладает большими, так сказать, должностями, но тянет за нитки. А Венгрия, к сожалению, это совсем другое дело. Вот там построен, я совершенно согласен с выводами венгерского политолога и бывшего политика Балента Модиера, который опубликовал книгу, она и на русский переведена, которая называется «Мафиозное государство». Орбан выстроил систему, при которой он подмял под себя ключевые, так сказать, объекты и отрасли экономики под свой клан. Она очень такая, напоминает путинскую, такой путинизм лайт. Если бы такая система была в России, многие бы, так сказать, постановали бы, но, в общем, не очень громко, а очень многие бы говорили, да что ты, в общем, у нас вполне себе демократия. Ну, на фоне Европы так сложно. Там, в общем, вот эта мобилизация населения по мигрантскому вопросу, антисоросовская кампания, все это выглядит уже выходящим за рамки нормальных демократических процессов. Вот это увековечение, в первую очередь, системой отношений собственности, оно, конечно, очень опасно, потому что может со временем быть перейдена та граница, после которой восстановить нормально функционирующие демократические институты будет уже гораздо сложнее.
Как выглядит сейчас сербский популизм, хорватский популизм, черногорский?
Да, сейчас, как вы уже знаете, зрители, наверное, знают, на Балканах проходят в разных странах протесты. На прошлой неделе были самые большие вот такие протесты в Белграде. И фактически лидером в этих двух днях и человеком, который вот там стоял за мегафоном все время, это человек, это Бошко Обрядович, который является лидером правой партии, и от которого та... Ну, есть такое понятие, как вторая Сербия, то есть это те люди, которые в 90-х хотели сохранить вот эти европейские ценности, которые отказывались от национализма, которые поддерживали войну, которые призывали, чтобы все это прекратилось как можно скорее, или чтобы не начиналось, и так далее, и так далее. Посмотрим, что будет в будущем, и как граждане будут реагировать на... То есть чем все это закончится. Но те европейские ценности, которые там воспитывались, ну, еще в Югославии, и пережили через 90-е, некоторые выжили, некоторых можно, ну, там... спорить, но это соблюдатели этих ценностей, это люди, которые сейчас в Сербии протестуют.
Ефим, а стоит ли странам разбегаться по своим национальным квартирам? А вот об этом тоже сейчас говорится, голоса такие звучат, что стоит больше уделить внимание не идее Евросоюза, а идее своей конкретной страны.
Национальные государства пока не собираются отмирать. На них просто не стоит делать слишком большой упор, потому что есть еще и вариант их объединения в Евросоюз. Только не нужно ставить себе бессмысленные цели. Цель вроде создания европейской армии, которую выдвигают те же страны, которые гордятся тем, что мы не будем выполнять требования Дональда Трампа и не будем доводить уровень военных расходов до 2%. Хотя и обещали. Они видят в этом... Парадоксально, ведь это националистический подход. Ведь это в этом предмет гордости. А с другой стороны, построить такую армию потребует не 2%, а 4%, наверное, военных расходов. А логики нет. НАТО же остается. Его же никто не отменяет. Вот такой передышки Европейский Союз себе не дал пока. За это идет борьба. Я не сторонник возвращения в какие-то национальные закутки, так чтобы все страны разбежались, но сторонник глубокой реформы. И, кстати, если мы говорим о Чехословакии, а сейчас о Чехии, здесь только радикальные, экстремистские, я бы сказал, задвинутые совершенно партии требуют выхода из Евросоюза. Все разумные партии, включая консервативную партию, то есть самую правую, но не экстремистскую, за то, чтобы продолжать совместную жизнь с Европой, но, повторяю, начать реформу, о которой долго и упорно говорят, но которой все не приходит и не приходит.
89-й год как образ. То есть, если это смотреть как кино, это выглядит как падают карты. Вот так. Режим за режимом меняется. И вообще жизнь Европы, да и жизнь России, в общем-то, ну, жизнь России с 91-го года становится иной. Если это обсуждается, то как?
Это интересный вопрос. Я родилась в 95-м году в Москве.
Как и все люди, которые вот сегодня за столом сидели, да.
Да, и последствия распада позволили моим родителям переехать в Чехию. И позволили мне в дальнейшем продолжить обучение в Чехии, в Голландии, в Корее и сейчас в Италии. Мы совершенно свободно можем передвигаться, и это очень позитивно, конечно, на нас всех влияет. В школе мы изучали 90-е как страшные времена. Я смотрела бандитские фильмы, и мне кажется, что все было такое, там, без правил все жили. Но родители, особенно мама, вспоминают времена с достаточно такой ностальгией.
Что бы вы им сказали, посоветовали, или, может быть, о чем-то хотели бы их спросить?
За четверть века практически они стали гражданами мира. Они закрытые когда-то в этой коммунистической тюрьме народов, стали гражданами мира. Все люди молодого поколения, школьники младших классов, говорят по-английски. У них и есть у них полное ощущение, говоря с ними, я это знаю просто, что вот он закончит какое-то образование, получит, он уйдет в мир. Это чешская традиция, получать ремесло за границей новое. И потом вернется. Это вот уверенность в том, что дома родина. Дома хорошо уже. Вот это их тянет к тому, чтобы, побывав в мире, вернуться назад и здесь осесть.
мне кажется, нет смысла терять надежду вот, и просто войти в это настроение. И просто потому что мы никому не поможем, себе не поможем, если мы просто сдадимся и будем говорить, что да, все будет все хуже, такое настроение. Но нужно сохранять этот оптимизм, и я верю, что хочу верить, что все-таки ну, этот сейчас время такое популизма, оно тоже закончится через какое-то время.
Ну, в данный момент трудно сказать, но я верю в чудеса, и я надеюсь, что что-то вот такое чудесное, хорошее для нас из всех этих протестов сложится, так что и что будущее сложится вообще удачным способом. Но я не связываю себя нужно с этим европейским контекстом. Я не знаю. Я просто надеюсь, что я, как я уже сказала, я верю в чудеса. Так что все будет
хорошо, дорогая. Спасибо. И Якуб.
Ну, я лично очень переживаю за то, что сегодня происходит именно и в нашей стране, и в Европе. Я как бы лично просто такой социальный, христианский либерал, может скажу, очень верю в проект Евросоюза, но сейчас просто очень боюсь даже в перспективе ближайшего времени то, что произойдет, да. Ну, как бы я лично, честно, не верю в никакой оптимизм и даже пессимизм. Я просто... У меня нет никаких представлений общих, как все произойдет. Я просто пытаюсь уже больше от никого ничего не ожидать. Пытаюсь просто, если честно, или мой такой ответ, попробовать просто своими руками бороться с этим всем. Я очень переживал, например, лично то, что начало происходить где-то в последнем году в Украине после революции Достоинства, где... Так. Очень верил в все это. Я там сам жил полгода, и когда начал тоже изучать и смотреть тот новый тренд, как бы остановить все эти реформы, я попал просто в такую депрессию. А от тех пор больше сказал, ладно, я больше никого больше смотреть не буду, только на свои как бы руки, свои способности. Ну, попробовал сам создать маленькую негосударственную организацию, вот именно в теме беженцев, миграции, которая пытается просто через такой онлайн-образовательный проект людям помочь в этом всем сориентироваться. Это моя какая-то личная борьба с тем, что мне очень не нравится, не раздражает. И я не ожидаю даже от наших политиков сейчас ничего, потому что не вижу ни в одном перспективу. Но, например, то, что меня очень вдохновляет, это некоторые институции, организации, которые все равно нам удалось их развинуть в 90-е годы. Хочу напомнить, например, организацию «Человек в беде».
«Человек в беде» — знаменитая организация.
Которая для меня, конечно, даже лично стала таким примером, как можно бороться, даже когда наше правительство не готово. И они довольно активную роль сыграли именно и в Югославской войне, потом в Чеченской. И это для меня такой пример, что даже маленький чешский народ может что-то хорошего сыграть, когда он откроется и возьмет просто ответственность в свои руки.
Признаться, у меня и у старших товарищей были некоторые сомнения, когда мы затеяли эту передачу, что может помнить молодое поколение о 89-м годе, и у нас было подозрение, что ничего, и нам придется иметь дело с мифами и легендами. Но оказалось, что ребята вообще довольно хорошо себе представляют и историю страны, и историю движения сопротивления, и то, в каком, собственно, месте самостояние находится каждый из них.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» из Праги. Проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Европа 89. 30 лет распада социалистического блока и бархатной революции глазами поколения 90-х и в комментариях экспертов. В программе участвовали политолог Кароль Лучко, Варшава, словист Йована Георгиевский, Белград, гражданский активист Якуб Мучко, Прага. Комментировали историк Ярослав Шимов и журналист-политолог Ефим Фиштейн. Программу вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».